Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Выборы 2008. Перед боем. Искусство президентских дебатов. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Одиссея голливудского косметолога. Музыкальная полка Соломона Волкова. Кинообозрение Андрея Загданского. Жильем Кане. Никому не говори. Фрагмент из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Есенин.
Election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, then go back to work on Monday. If I was president.
Завершением съездов обеих партий выборный сезон вступил в финальную стадию. Интересно, что хотя выборная борьба тянется уже полтора года, американцы не устали от политики. Ведь демократия, конечно, помимо всего остального, любимое развлечение Америки, успешно соперничающее, скажем, со спортом. Это тоже эмоциональная драма с ненаписанным финалом. В ожидании его страна следит за главными игроками, не переводя дыхания и не отрываясь от телевизора. Ударные моменты съездов, речи Барака Обамы и Сары Пейлин, собрали больше телезрителей, чем и открытие Пекинских Олимпийских игр, и последняя церемония раздачи Оскаров. Выборы действительно соединяют спорт с искусством, примерно в той пропорции, что отличает шахматы. Сейчас на расчищенной от фигуры пешек доске остались две главные пары. В этом составе им предстоит разыграть эндшпиль, который может закончиться чем угодно, кроме пата. Стоя посреди опустошенной предварительными выборами доски, герои позволяют себя еще раз рассмотреть. Меньше всего в этом нуждается Маккейн. Историю его жизни знает каждый. Америка полюбила Маккейна как Дездемона Отелло за муки. И только потом обнаружила, что у него есть не только чувство долга, но и чувство юмора. Когда 72-летнего кандидата спросили о возрасте, он вместо ответа пожаловался, что его мать недавно оштрафовали за превышение скорости на дороге. Больше всего Маккейн боится, что на выборах ему станет помогать другой, очень непопулярный республиканец, нынешний президент. Однако каждый раз, так говорят положено во флоте, Маккейн встает со стула, когда разговаривает с Бушем по телефону. Если Маккейна знают все, любят многие и уважают остальные, то в ферзях у него темная лошадка. Прежде всего, Сара Пейлин, несмотря на кличку Барракуда, красавица. В своем губернаторском офисе она держит шкуру медведя-гризли, которого убил ее отец. Сама она стреляет не хуже. Муж на четверть эскимос, чемпион по гонкам на мотосанях. Детей пятеро, да и старшая, 17-летняя, уже беременная. По-моему, все это значит одно. Чем бы ни кончились выборы, в Голливуде уже распределяют роли. Самое печальное у Гризли. Фигуры другого цвета представляют Байден и Обама. Первый уже дважды сам был кандидатом президента, но все равно не слишком запомнился. В Вашингтоне таких полный сенат, и это важно. У Байдена на выборах одна роль – оттенять Обаму, ибо необычный кандидат демократов – продукт планетарной цивилизации, ее гимн и воплощение. Смесь рас и национальности, обладатель эксцентрического опыта и экстравагантного имени Барак Хусейн Обама – лакмусовая бумажка терпимости. У Америки осталось меньше 2 месяцев, чтобы найти себе будущего президента. Скоро начнется главное – дебаты, прямая схватка претендентов. Об истории, правилах и традициях президентских дебатов рассказывает репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
В Соединенных Штатах нет закона, который обязывал бы кандидатов участвовать в публичных дебатах друг с другом. Это традиция, но традиция прочно устоявшаяся. Первые в американской истории предвыборные дебаты прошли еще в 1858 году. Их участниками были Авраам Линкольн и Стивен Дуглас, избиравшиеся в Сенат от штата Иллинойс. Рассказывает профессор Колумбийского университета Эрик Фонер. Дебаты Линкольна и Дугласа привлекли внимание всей страны, но ирония истории состоит в том, что страна интересовалась ими не из-за Линкольна, а из-за Дугласа. Дуглас был самым значительным политиком 50-х годов 19 века. Он никогда не был президентом, но он был лидером демократической партии. Линкольн был начинающим политиком. Линкольн стал фигурой национального масштаба именно благодаря дебатам с Дугласом. В те времена не было ни ни радио, ни телевидения, ни интернета, но уже была большая пресса и был телеграф. Отчеты о дебатах мгновенно передавались в редакции газет и публиковались по всей стране. Выборы в Сенат выиграл Дуглас. Первые телевизионные дебаты основных кандидатов в президенты состоялись в 1960 году между сенатором Джоном Кеннеди и вице-президентом Ричардом Никсоном. Сенатор, вице-президент в ходе своей кампании говорил, что вы наивны и слишком молоды. Он поставил под сомнение вашу способность быть лидером. Почему вы считаете, что люди должны голосовать за вас, а не за вице-президента?
Well, the Vice President and I came to the Congress together. 1946, we both served in the Labor Committee.
Вице-президент и я пришли работать в Конгресс одновременно, в 46-м году. Мы оба состояли в Комитете по трудовому законодательству. Я проработал там 14 лет, так что наш опыт работы в правительстве сопоставим. Полагаю, господин Никсон – эффективный лидер своей партии. Надеюсь, он удостоит меня такой же оценки. Вопрос состоит в следующем. Чьи взгляды разделяют избиратели? Какой партии мы доверим руководить Соединенными Штатами? Господин Никсон, хотите что-нибудь ответить на это заявление? У меня нет комментариев. На этих дебатах в полной мере проявился эффект телегеничности. Американцы, слушавшие дискуссию по радио, отдали предпочтение Никсону, но те, кто смотрел дебаты по телевизору, были убеждены, что Никсон проиграл. Он скованно держался перед камерой, потел под жаркими лучами софитов и выглядел значительно старше своих лет. Президентом стал молодой, уверенный в себе Джон Кеннеди. Следующие президентские дебаты состоялись спустя 16 лет, в 1976 году. Президент Джеральд Форд, значительно уступавший по опросам кандидату демократов Джимми Картеру, предложил сопернику серию дебатов, поскольку его советники считали, что терять ему нечего, а вырваться вперед он может. Но расчет не сработал. Роковым для Форда стал его ответ на вопрос об отношениях с Советским Союзом. Господин президент, я хотел бы более подробно обсудить наши отношения с русскими. Похоже, времена хрущевской самонадеянности возвращаются, благодаря их терпению и нашей алчности. Мы стремимся делать бизнес с ними, от которого в конечном счете больше выгоды извлекут они. Наши союзники Франция и Италия заигрывают с коммунизмом. Мы признали коммунистический режим Восточной Германии. В Хельсинки мы фактически подписали соглашение о советском доминировании в Восточной Европе. Мы спасли советское сельское хозяйство продажей больших объемов зерна. Мы предоставляем им значительные кредиты, доступ к нашим лучшим технологиям. И если бы Сенат не вмешался, одобрив поправку Джексона Веника, возможно, мы предоставили бы им еще большие займы. Это и есть то, что вы называете улицей с двусторонним движением в Европе.
Is that what you call a two-way street of traffic in Europe?
I believe that we have negotiated with the Soviet Union since I've been president from a position of strength.
Я считаю, что с тех пор, как я занимаю пост президента, мы ведем переговоры с Советским Союзом с позиции силы. Продажи зерна выгодны американскому сельскому хозяйству. В этом году они уже купили у нас 4 миллиона метрических тонн и купят еще 2 миллиона. Это позволит американским фермерам работать с полной нагрузкой, а выручка от этих продаж помогает нам покрывать расходы по импорту нефти. Ну а что касается Хельсинки, то это соглашение подписали 35 государств, в том числе Ватикан, и я не могу ни при каких обстоятельствах вообразить, что его святейшество Папа согласился бы подписать документ, закрепляющий советское господство в Восточной Европе. В Восточной Европе нет советского доминирования и не будет при администрации Форда. По общему признанию, фраза «в Восточной Европе нет советского доминирования» стоила Форду президентского кресла. Начиная с 1976 года, теледебаты в прямом эфире стали неотъемлемой частью президентской кампании. Отказ от участия в дебатах стал невозможен. Огромную роль в них играет уверенность кандидата, его психологический настрой. Именно благодаря своему профессионально непринужденному, отчасти шутливому стилю, Рональд Рейган в 1980 году буквально разгромил в ходе дебатов Джимми Картера и стал президентом. В 1984 году Рональд Рейган избирался на второй срок. Его соперником был Уолтер Мондейл. На дебатах зашла речь о преклонном возрасте Рейгана. Президенту чувство юмора не изменило и на этот раз. Вы самый пожилой президент в истории страны, и некоторые сотрудники вашего аппарата говорят, что вы устали после последних дебатов с господином Мондейлом. Вспоминается президент Кеннеди, который в дни кубинского ракетного кризиса не спал сутками. Питаете ли вы в глубине души какие-либо сомнения относительно вашей способности действовать в подобных обстоятельствах? Никаких сомнений. И я хотел бы также довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника. При этом ответе не удержался от смеха даже сам соперник, которому было тогда 56 лет. Рональд Рейган был избран на второй срок. В 1988 году за президентский пост боролись вице-президент Джордж Буш-старший и губернатор штата Массачусетс Майкл Дукакис. Губернатор выступал за отмену смертной казни. Модератор дискуссии Бернард Шоу задал ему вопрос, который впоследствии критиковали как слишком жесткий и даже как запрещенный прием. Китти Дукакис – жена Майкла Дукакиса. Первый вопрос губернатору Дукакису. У вас 2 минуты на ответ. Губернатор, если Китти Дукакис будет изнасилована и убита, вы поддержите окончательный смертный приговор убийцы? Нет, не поддержу, Бернард. Думаю, вы знаете о том, что я всю свою жизнь был против смертной казни. Я не вижу никаких доказательств того, что это сдерживающий фактор, и считаю, что существуют более эффективные способы борьбы с преступным насилием. Рейтинг Дукакиса мгновенно скатился вниз. Выборы он проиграл. Начиная с 1988 года организацией президентских дебатов в США занимается независимая комиссия. Время, место и формат дебатов определяются в ходе переговоров представителей кандидатов. Зачастую они обсуждают даже такие детали, как температура воздуха в зале и высота подиума, что особенно важно, если разница в росте соперников значительна. Иногда договоренности предусматривают и ограничения на работу камер. Они, например, не должны показывать одного кандидата, в то время как на вопрос отвечает другой. Согласовываются также кандидатуры модераторов. Джон Маккейн и Барак Обама встретятся на теледебатах 3 в городах Оксфорд, штат Миссисипи, Нэшвилл, Теннесси и Хэмпстед, Нью-Йорк. Продолжительность каждых дебатов 1,5 часа, начало в 9 вечера. Первые дебаты будут посвящены внутренней политике, третьи – внешней. Вопросы будет задавать модератор, сидящий за одним столом с кандидатами. Вторые дебаты в Нэшвилле пройдут в форме городского собрания. Это значит, что вопросы будет задавать аудитория. Отвечать на них кандидаты будут стоя. На этих вторых дебатах вопросы можно будет задавать и по интернету. Это новинка нынешнего избирательного сезона. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Are we running over? You're cheating. Well, anything you can be, I can be greater. I don't think so. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. Nah, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очередном выпуске своего книжного обозрения Марина Ефимова представит слушателям «Американского часа» книгу «Макс Фактор. Преобразователь человеческих лиц».
Жизнеописание забытого, но великого голливудского косметолога Макса Фактора, его биограф начинает как приключенческий роман.
Февральской ночью 1904 года 27-летний Макс Фактор с молодой женой и 3 маленькими детьми пробирался сквозь дремучий русский лес, дрожа не столько от холода, сколько от страха, что его перехватят царские лазутчики. Еще несколько дней назад Макс был любимым парикмахером царского двора. Сейчас за ним охотились как за беглецом.
в этом драматическом отрывке есть ошибка. Макс Фактор бежал от барской любви придворного общества и от начавшихся еврейских погромов не через русский лес, а через богемский, добираясь из Карлсбада к побережью, чтобы сесть на корабль, идущий в Америку. Далее в книге Рязань названа летней резиденцией двора и пригородом Москвы, при том, что расстояние между городами даже сейчас 176 километров. Но эти неточности не имеют большого значения, поскольку служба при царском дворе – лишь пролог к удивительной жизни и карьере Макса Фактора. Польский еврей, сын рабочего из Лодзи, он в 7 лет продавал конфеты в театре, в 8 прислуживал аптекарю, в 9 стал подмастерьем изготовителя париков, в 13 – учеником знаменитого берлинского парикмахера, а в 14 уехал в Москву работать с косметологом оперного театра. С 18 лет Фактор 4 года служил в российской армии санитаром, после чего открыл маленький салон в Рязани, где он был обнаружен гастролирующими актерами императорского театра, через них стал известен придворным и взят ими на службу. Рецензент книги, знаменитый писатель Джон Апдайк, так описывает дворцовый период Макса Фактора.
Фактор вспоминал, что был полностью сосредоточен на нуждах придворных, на том, как подчеркнуть лучшее в их лицах и скрыть худшее. Аристократы хорошо платили, но держали своего косметолога под строгим надзором. Ему даже жениться пришлось тайком. Между тем антисемитизм в стране усиливался и разразился страшным кишиневским погромом 1903 года. Макс рвался в Америку, где в Сент-Луисе уже устроились его брат и дядя. Его уныние заметил некий генерал, которому Макс признался в своих страхах за семью. И с неожиданной помощью генерала придворный парикмахер осуществил дерзкий план. Искусно покрыв лицо желтоватым косметическим кремом, Фактор принял болезненный вид, который врач добросердечного генерала диагностировал как симптом болезни и прописал больному 3 месяца в Карлсбаде. Макса отправили туда сопровождающим.
Если верить воспоминаниям Макса Фактора, а я, в отличие от биографа, сомневаюсь в их точности, то в Карлсбаде Фактору удалось улизнуть от своего конвоя и встретиться в назначенном месте с женой и детьми. Багаж Макса состоял из одного саквояжа, в котором он вез все свои деньги, сумму примерно в 40 тысяч долларов. После долгого перехода по лесу им все-таки удалось нанять экипаж, добраться до Большого порта и там сесть на пароход, идущий в Новый Свет. Сент-Луис встретил иммигранта с деньгами, но без языка, приветливо, но испробовал на нем все способы, по выражению Генри, законного изъятия денег у ближнего. Жена Макса очень скоро умерла от родов. И Макс прошел все стадии бедности и неудач, через которые полагается пройти иммигранту, и которые так красочно описаны писателем Доктороу в романе «Рэгтайм». Но, как и герой «Рэгтайма», Фактор не сдавался и не терял надежду.
В 1908 году он женился на соседке Дженни Кук и отправился в Калифорнию попытать счастье в новом развлечении – кинематографе. Едва открыв лавку в Голливуде, он заметил проходящих по улице отвратительно раскрашенных людей, последовал за ними и вышел на съемочную площадку. Макс пристально всматривался в лица актеров. Их грим состоял из странной смеси – вазелина и муки, сала, крахмала, кольт-крема и красного перца. Самые изобретательные использовали тертый кирпич с вазелином, чтобы выглядеть свежее. Все это образовывало маску, которая трескалась от любого движения лицевых мускулов. Такой грим был приемлем в театре, но не в кино с его крупными планами. Макс вернулся в лавку и начал работать. К 2014 году в своей маленькой лаборатории он создал легкий гримерный крем 12 оттенков. Его первыми клиентами из Голливуда стали Чарли Чаплин и Бастер Китон.
Вскоре чародея-косметолога обнаружили все остальные. Он создал первые искусственные ресницы – для Филлис Хейвер, комической актрисы, мечтавшей о роли женщины-вамп. Это был первый триумф. Потом Макс высветлил кожу Рудольфа Валентина и помог актеру избавиться от ролей темнокожих злодеев. А когда Дуглас Фэрбэнкс пожаловался ему на то, что сильно потеет под светом софитов, Фактор создал первый крем, не пропускающий пот. И почти сразу искусственный кинематографический пот, смешав воду с минеральным маслом. Вторым триумфом косметолога был грим в тюбиках. И, наконец, он решил вечную проблему губной помады, таявшей от жары. Он оставлял на верхней губе актрисы 2 отпечатка пальцев, выкрашенных помадой, а на нижней – 1. Так появились знаменитые голливудские «bee sting lips», то есть губы, ужаленные пчелой. Фирма Фактора расцвела и перебралась в центр Голливуда, в центр всего, как говорил Макс.
Макс Фактор, ростом 150 сантиметров и с таким тяжелым и комичным акцентом, что сыновья не позволяли ему давать интервью, стал при жизни легендой Голливуда. Говорили, что он может наносить грим и правой рукой, и левой. Но кинематограф не давал ему почивать на лаврах. С появлением цветного кино все его гримы потеряли всякую ценность. И он, работая уже вместе со старшим сыном, изобрел новые, более пористые кремы, которые наносились мокрой губкой, легко впитывались в кожу и были совершенно незаметны. Они получили название «панкейк», «саладьи» за плоские коробочки, в которых они продавались. Изобретение было таким удачным, что актрисы растаскивали эти оладушки из гримерных для личного пользования. Фирма Макса Фактора вышла на международный рынок.
Гордый своими успехами, Фактор отправился в 1937 году в Германию налаживать контакты. Сразу по приезде он получил предупреждение, что будет убит, если не оставит там-то и там-то конверт с деньгами. Сумма была скромной – $200. Но Макс Фактор был так потрясен всем, что увидел и услышал в Германии, что тут же вернулся домой. Через год после этого путешествия он умер, хотя ему был всего 61 год. Рецензент книги Джон Апдайк, который в своей рецензии не без удовольствия перечисляет, на что шли женщины ради того, чтобы казаться привлекательными, приводит любопытные детали из истории бьютификации американских женщин.
Ради любви американки в начале 20 века переступили пуританские традиции, поддерживаемые нанимателями, мужьями, журналистами и законодателями. В Канзасе, например, еще в 1915 году закон запрещал женщинам моложе 44 лет пользоваться косметикой. Причина – чтобы не создавать обманчивого впечатления.
В том, что американки начали краситься, резюмирует Апдайк, виновата, конечно, не только кино, очарование которого так усилил Макс Фактор, но именно кино узаконило косметическую подделку и создание обманчивого впечатления. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Кинообозрение Андрея Загданского. «Жильем Кане. Никому не говори». Фрагмент из книги Петра Валя «Стихи про меня». Есенин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Последние данные о жертвах среди мирного населения в ходе юго-осетинского конфликта обсуждаем с замдиректором московского офиса Human Rights Watch Татьяной Лакшиной, только что вернувшейся с места событий. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии, в селении Верхние Чалуки, в ходе спецоперации погибли 4 сотрудника силовых структур, в том числе заместитель начальника республиканского ОФСБ. Ликвидированы 3 боевика, изъято большое количество оружия и боеприпасов. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Об этом он говорил на встрече в Тбилиси с генеральным секретарем Союза Япом Дехопсхефером, возглавляющим делегацию, которая включает представителей всех 26 государств-участников НАТО. В Тбилиси проводится выездное заседание новой комиссии НАТО-Грузия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кукойте. Накануне в Сухуми глава МИД России встречался с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Эксперты начинают генетические исследования останков погибших при крушении самолета в Перми в ночь на 14 сентября. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Признаков теракта не обнаружено. Жертвами трагедии стали 88 человек. США опровергли сообщения об обстреле американских вертолетов, совершавших рейд из Афганистана в Пакистан. Представитель Пентагона назвал эту информацию ложной. В центре Багдада 12 человек погибли, 32 были ранены в результате взрывов двух заминированных машин. Сгорели более 30 автомобилей. Во вторник утром в Багдад прибыл с необъявленным визитом министр обороны США Роберт Гейтс. МАГАТЭ заявила, что Тегеран препятствует расследованию информации о тайных разработках Ираном ядерного оружия.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова. Кинообозрение Андрея Загданского. «Жильем Кане. Никому не говори». Фрагмент из книги Петра Валя «Стихи про меня». Есенин. Музыкальная полка Соломона Волкова. Соломон, что на вашей музыкальной полке сейчас?
В сентябре исполняется 5 лет со дня смерти очень интересной фигуры в нью-йоркском культурном мире. Эдвард Саид, профессор Колумбийского университета, известный культуролог, автор знаменитой книги «Ориентализм». Он много лет был музыкальным рецензентом газеты «The Nation», постоянным. Много писал вообще о музыке. И вот эта книга, которая вышла уже после его смерти, о которой я хочу немножко рассказать, называется «On Late Style», о позднем стиле. И она посвящена размышлениям Саида, он писал ее перед смертью, о позднем стиле в творчестве разных художников. Набор Саида – это Бетховен, Рембрандт, Тициан, Пикассо, Вагнер. Я бы добавил здесь Шостаковича, потому что у него тоже очень интересный поздний стиль. И основная идея Саида сводится к тому, что поздний стиль может быть разным. Как бы мы с понятием «поздний стиль» традиционно связываем представление о каком-то таком просветлении.
Мудрость связана со старостью.
Но, указывает Саид, и совершенно справедливо, поздний стиль может быть также связанным с обострением конфликтов, с какой-то нарочитой жесткостью, с нарочитой запутанностью. Вот вспомните Пикассо. Поздний Пикассо – это очень жесткий. Так его занимает вот эта война полов. Его работы последние, они очень выразительные, но на них трудно смотреть, потому что это вопль злобы. Я иначе не могу охарактеризовать эти его работы.
А как с музыкой обстоит дело? По моим представлениям, музыка становится сложнее. Всегда у автора к концу жизни она сложнее, чем она была в начале. Ну, скажем, Бах или тот же Шостакович.
Да, и вот она
мне
Бахе.
Кажется, что это очень характерная деталь.
Баха как раз Саид приводит в пример вот такого усложнения позднего творчества. Что касается Шостаковича, я с вами не соглашусь. У него как раз произошло, как мне представляется, нечто противоположное, а именно как бы ткань очень упростилась. Другое дело, по содержанию воспринимать эту музыку очень нелегко. Но ткань стала очень прозрачной.
Знаете, тут можно привести хороший пример, сравнить его с Пастернаком.
Да, это очень похоже. Но я как раз хотел бы показать в качестве образца позднего стиля у Бетховена, у которого есть и одно, и другое, что очень интересно. Самый интересный и содержательный поздний стиль из всех мне известных – это бетховенский поздний
стиль. Конечно, последняя соната Бетховена, самая странная, наверное, во
всем. И также последний квартет. И вот отрывок из квартета си бемоль мажор опус 130, в нем есть обозначено это адажио мольто эспрессиво. Очень выразительно. И тут есть и сосредоточенность, и созерцательность, и вот такая вот напряженная мистичность, по которой ты всегда отличишь, что это поздний стиль, играет квартет «Эмерсон».
Личная нота.
В последнее время я часто слушаю недавнюю запись трио известного американского композитора и джазового пианиста Брэда Мелдау. Он очень здесь популярен. Эта запись сделана с его выступления в Greenwich Village в 2006 году. Она вышла совсем недавно. И Брэд Мелдоу здесь выступает в ансамбле с контрабасистом Лэри Гренадером и ударником Джеффом Баллардом. В данном случае я выбрал показать очень интересную его интерпретацию как раз чужого опуса. Мы обязательно вернемся к Брэду Мелдоу. Он работает в джазовой идиоме и в таком пограничном жанре с классическими исполнителями тоже. Чрезвычайно примечательная фигура. Но в данном случае это его интерпретация опуса 1930-х годов англичанина Рэя Ноубла, джазмена той эпохи. «Сама мысль о тебе», вот так бы я это перевел. Здесь хорошо видно, чем Брэд Мелдоу обязан Биллу Эвансу, замечательному американскому джазмену. Тот же светящийся звук, тоже вот нежное и в то же время сильное прикосновение. Мне кажется, что эта музыка в исполнении Брэда Мелдоу фосфорисцирует.
Наконец, музыкальный анекдот.
Анекдотом я хотел бы помянуть столетие, которое в сентябре мы отмечаем, замечательного отечественного скрипача Давида Федоровича Ойстраха. Анекдот этот мне рассказал ученик Ойстраха Гидон Кремер. Ойстрах, как известно, умер в Амстердаме в 1974 году, и за несколько лет до смерти, а летом он отдыхал в Пярну всегда. И вот за несколько лет до смерти Гидон приехал к Ойстраху в Пярну, он регулярно там у него появлялся, показывался, играл ему, выслушивал его советы, и вот они гуляли по пляжу, Ойстрах был грустен. И чтобы хоть немножко как-то его расшевелить, Гидон сказал ему, что, кажется, Советский Союз собирается возобновить отношения с Израилем, на что Ойстрах со свойственным ему мягким юмором заметил: «Уж лучше бы они возобновили отношения со мной и с вами». Музыка, которую я хочу в связи с ним показать, юмореска Сибелиуса в исполнении Ойстраха. И она, как и вот эта мягкая шутка, освещена мягким печальным юмором Давида Ойстраха. Ойстрах играет юмореску номер один Сибелиуса.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
О том, что лето кончилось, говорит не только календарь, но и нью-йоркский кинопрокат, который, медленно приходя в себя после каникулярного ажиотажа, предлагает зрителям более взрослые фильмы. Этой осенью, как с радостью говорят критики, до Америки добралась целая волна новых французских фильмов, которые предлагают любителям кино интеллигентное и увлекательное зрелище. Об одной такой картине слушателям «Американского часа» рассказывает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. «Tell no one» – «Никому не говори». Французский триллер, экранизация романа американского автора Харлана Кобена с тем же названием. Во французском кино есть замечательная традиция триллеров. Недавно на экраны в Нью-Йорке вышел повторно «Лифт на эшафот», сделанный совсем давно очень молодым Луи Малем с музыкой Майлза Дэвиса. И картина заново очаровала целое поколение новых любителей кино в Нью-Йорке. «Никому не говори» – работа тоже еще очень молодого режиссера Жильема Кане. Кане хорошо знает во Франции и Европе как актера в первую очередь, хотя он уже сделал несколько картин. Этот фильм, с моей точки зрения, безупречно выполненное кружево. Фильм начинается тревожной идиллией. Главные герои, Алекс и его жена Марго, приезжают ночью на озеро. Абсолютная тишина, ни души. Маленький пирс. Марго раздевается догола и прыгает в воду. Алекс стоит на берегу. потом тоже раздевается и прыгает. Идиллия. Ночь, тишина. И все мы прекрасно понимаем, что сейчас произойдет что-то ужасное, что-то такое, из-за чего мы, собственно говоря, и пришли в кинотеатр. Алекс и Марго лежат на этом маленьком пирсе посередине озера, и после каких-то второстепенных якобы реплик Марго прыгает в воду и выходит на другом берегу озера. Тишина. И тут раздается душераздирающий женский крик. Алекс вскакивает и плывет к берегу. Когда он голый и беззащитный выскакивает на берег, он получает удар бейсбольной битой по лицу и падает в воду. Надпись: «Прошло 8 лет». В следующем эпизоде Алекс приезжает на работу в госпиталь, все в том же автомобиле, синим Вольво. На лице Алекса большой шрам. Мы понимаем, что сегодня годовщина того самого события. Годовщина смерти Марго. Алекс собирается навестить ее родителей. Алекс – педиатр. Обычный день в офисе. Точнее, не совсем обычный. Один из пациентов, мускулистый грубиян Бруно с массивной золотой цепью на груди и в майке без рукавов, не хочет давать в руки врачей своего сына, гемофилика, которому нужно делать операцию. Алекс как-то разрешает конфликт и завоевывает признательность Бруно. Потом Алекс подходит к своему компьютеру и видит необычное письмо, обозначенное «М плюс А». Он открывает сообщение и видит видео. На видео его жена Марго, живая, поднимается по эскалатору где-то. Смотрит в камеру долго, внимательно, чтобы ее можно было узнать. Вот, собственно говоря, завязка фильма. Тайна исчезновения Марго и убийство, или же инсценировка ее убийства, становится с каждым эпизодом все сложнее и все закрученнее. Подозрения, конечно же, падают на самого Алекса, и в определенный момент он бежит от полиции, в то время как его преследуют другие страшные люди, которые хотят найти его жену. Как вы понимаете, в действие приходит Бруно, с которым мы познакомились в начале фильма. И вообще, все в этом элегантном фильме работает. Все концы сходятся, все точки замыкаются. Все это сделано изобретательно и очень убедительно на двух уровнях – и сценарном, и актерском. Знаете, все триллеры на самом деле похожи на тот самый сеанс черной магии с разоблачением. Как вы помните, конферансье Варите наставил именно на разоблачении, и Воланд не зря отказывался. Разоблачение – дело сложное. В триллере самое сложное – собрать интригу в обратном порядке, объяснить в той самой главной, финальной сцене все подвешенные зацепки, все поступки и мотивировки. Одна ошибка, одна лишняя деталь и провал. Ничего не работает. Черная магия не удалась. Жиленко, она избегает этой самой страшной опасности. Ему удается объяснить все. Все дикие и страшные поступки в конце фильма складываются в четкую и ясную картину. Все работает. Ни одна деталь не остается без внимания.
Знаете, Андрей, что поражает в истории культуры, это непредсказуемость ее путей. Дело в том, что второстепенные американские романы, детективы, триллеры и фильмы, конечно, становятся постоянно, из года в год, из десятилетия в десятилетие, материалом для прекрасных французских фильмов. Почему это работает только в одном направлении, я понять не могу.
Да, начиная с так называемых фильмов «Би», которые оказали принципиальное влияние на французскую новую волну, все время существует движение вот этого нижнего культурного американского слоя во Францию, где его поднимают до уровня произведения искусства. Почему так происходит, никто не знает.
Формалисты русские говорили, что искусство передается не от отца к сыну, а от дяди к племяннику. Вот, может быть, в этом как раз и происходит от чутоковатого дяди американского к толковому, молодому и интересному французскому племяннику.
Во всяком случае, я вам признаюсь так, Саш, что если я смотрел картину с большим удовольствием, она сделана действительно безупречно, то у меня не возникло никакого желания пойти в книжный магазин и купить книгу «Никому не говори». Я думаю, вполне могу обойтись без нее.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а сейчас мы продолжим трансляцию отрывка из недавно вышедшей аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня». В сегодняшнем фрагменте Есенин и размышления о его поэзии. Читает автор.
«По дороге из деревни». Сергей Есенин. 1895-1925. Монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев». Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть. Что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр. Чернева любит за буйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому, трепал и цепами дождя обмолачивал, но озлобленное сердце никогда не забудется. Эту голову с шеи сшибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветная роняла мне в рот молоко, и холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. 1921. С каким восторгом такое читается, слушается, произносится в молодости. Откуда я знал, что эти красочные пятна прихотливой формы называются имажинизм? Какое мне было до этого дело? Да и Есенину, в сущности, дела не было. В 1919 году он, Рерик Ивнев, Вадим Шершеневич и Анатолий Мариенгов объединились в группу имажинистов, собирались в кафе «Домино» на Тверской, потом в стойле «Пегаса» у Никитских ворот. Вели стиховедческие беседы, соревновались в подыскивании корневых рифм. Как резонно пишет Мариенгов, формальная школа для Есенина была необходима. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает. Но еще до провозглашения своих имажинистских предпочтений Есенин так и писал. Четверостишие 15-летнего поэта. «Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, клиненочек маленькой матки зеленое вымя сосет». И вымя есть в монологе Хлопуши, цвет не указан. А во второй части и то же действие, что у клена. «Кандалы я сосал голубыми руками». Когда увлеченный самоцельностью образа поэт пользуется словарем «не первого порядка», несуразица неизбежна. А в поисках своеобразия непременно появляются излюбленные слова. Если они броские, а имажинист, стихийный или рафинированный к тому и стремится, лексические любимцы становятся назойливы и конфузны. Впрочем, как говорили во времена моей юности на танцплощадке, каждый понимает меру своей испорченности. Утешаешься тем, что испорчен не ты один. Все-таки сейчас вряд ли кто рискнет на голубом глазу написать «И всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зари». С есенинской живописностью мало кто сравнится в русской поэзии. В прозе был в то же время его ровесник Бабель, чья яркость восходит к французской художественной традиции, в противовес русской оттеночности, приглушенности. Первые в жизни рассказы Бабель написал по-французски, позже провозглашал. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего, радостного, ясного описания солнца. Есенинские истоки – русские книжные. Известно, что еще в школе он прочел слово о полку Игореве, внимательно изучал поэзию Кольцова, Сурикова, Никитина, позже увлекся поэтическими воззрениями славян на природу Афанасьева. Есенин, как Чапаев, языков не знал и не хотел знать. «Кроме русского, никакого другого не признаю и держу себя так, что, ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учатся по-русски». Это письмо из поездки по Соединенным Штатам с Исидорой Дункан, где, обнаружив, что его никто не знает, пил в отелях и бил по головам фоторепортеров, не сочинив за 4 месяца ни одного американского стихотворения. Европа тоже осталась без поэзии. Кусиков рассказывал, как в 23-м году неделю уговаривал Есенина съездить из Парижа в Версаль. Тот, нехотя согласился, приехали, но, цитата, «тут Есенин заявил, что проголодался, сели завтракать. Есенин стал пить, злиться и пить до ночи. А ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль. Наутро трезвым он радовался своей хитрости и увертке. Так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть. Видеть не желал, а знать знал и так. В драматической поэме «Страна негодяев», произведении справедливо забытом, но самом большом у Есенина, в 1,5 раза длиннее Пугачева и вдвое Анны Снегиной, об Америке говорится подробно. Там на фоне заблудшего коммуниста Чекистова, он же Лейбман, и сочувствующего Замарашкина, выделяется настоящий большевик Никандр Рассветов, который побывал в Штатах и рассказывает. «От еврея до китайца, проходимец и джентльмен, все в единой графе считаются, одинаково бизнесмен. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа, вот они, подлецы всех стран». Обида на невозможность выражать душу неизбывного российского человека по сей день, что в новом свете, что в старом. Есенин Мариенгофу из Остенде. Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянищина жизни, свиные тупые морды европейцев. Сахарову из Дюссельдорфа в том же 1922 году. Конечно, кое-где нас знают, кое-где есть стихи, переведенные мои и Толькины. Но на кой все это, когда их никто не читает? Сейчас у меня на столе английский журнал со стихами Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка «В Калич 500 экземпляров». Это здесь самый большой тираж. С чего бы такая спесь? У меня на столе изданный в Москве сборник 1920 года «Плавильня слов». Авторы — Сергей Есенин, Анатолий Марингов, Вадим Шершеневич. Издание неописуемого убожества на толстой оберточной бумаге. Объем 40 страниц. Тираж 1500 экземпляров. То есть на родине всего лишь втрое больше. А ведь это с участием суперзвезды Есенина. Ему нравилось решительно все, что было хоть сколько-нибудь незнакомо. А знакомым же лучше никто не сказал. Радуясь, свирепствуя и мучаясь, хорошо живется на Руси. Каковы те и причастия. Русскость в нем жила природная, естественная, но крестьянином он себя назначил по литературной профессии. Марингов в романе «Без вранья» сообщает: «Денег в деревню посылал мало, скупо, и всегда при этом злясь и ворча, никогда по своему почину, а только после настойчивых писем, жалоб и уговоров. За 4 года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки полторы, а прискакал через 3 дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, смеясь, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски. При этом, тот же Марингов пишет, мужика в себе он любил и нес гордо. Противоречий тут нет. До 17 лет жил в деревне, хватит. Потом в большом городе, Москве. И вообще писатель и человек — люди разные. Есенин настаивал на себе самородке и, видимо, был прав. Хотя его культурность нельзя недооценивать, ту быстроту реакции, с которой он впитывал все, что считал полезным. Достижения Клюева, Городецкого, Маяковского, более образованных друзей и маженистов. Результат, достигнутый по дороге из деревни, ошеломляющий. Ни до, ни после ничего более натурального в русских стихах не найти. Простота его обманчива. Это родовое свойство простоты. Но подражатели не устают ловиться на старую наживку. Время от времени кто-нибудь назначается новым Есениным. Павел Васильев, Рубцов, Высоцкий, не говоря о мелочи. Высоцкий, разумеется, по кабацкой линии, главное, по драйву. Мне рассказывал приятель-пианист, как они, музыкальная молодежь, привели Высоцкого к Рихтеру, перед которым он благоговел. Поговорили, потом Высоцкий ударил по струнам, запел, захрипел, побагровел, на шее вздулись жилы. Рихтер все несколько песен просидел, не шелохнувшись на краешке стула, не отрывая глаз от певца. Высоцкий быстро ушел, молодежь кинулась в восторге. «Ну, Святослав Теофилович, мы же видели, вы так слушали!» Рихтер облегченно вздохнул. «Господи, как я боялся, что он умрет!» Зря, что ли, Высоцкий играл хлопушу в любимовском спектакле на Таганке. Вот в чем основная привлекательность Есенина. Непрерывное ощущение внутренней силы. Даже в поздних меланхолических стихах, а в таких вещах, как монолог Хлопуши, бешеный напор, заставляющий усматривать в авторе разрушительные и саморазрушительные силы. Мы вместе с ним на краю. Бог знает, страшно догадываться, но, может, он ходил не только по своему, но и по чужому краю. По крайней мере, заглядывал туда, подходил близко. Знаменитый стих «Не расстреливал несчастных по темницам» и современниками, Мандельштам говорил, можно простить Есенину что угодно за эту строчку, и потомками расценивается как горделивое свидетельство непричастности. Но ведь тут скорее заклинание. Странно и дико гордиться тем, что ты не убийца, не палач. Если помыслы чисты, если не было позывов или обстоятельств, силу которых все-таки подходил близко, стоял рядом, очень-очень рядом, не делал, но мог. Ходосевич в очерке «Есенин» откровенно намекает на это. Пушкин со ссылкой на Дмитриева сообщает, что Державин при подавлении пугачевского бунта повесил 2 мятежников, цитата, «более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости». Что до саморазрушения, о Есенине самоубийце знали даже те, кто ни строчки его не прочел. В открывшемся 1928 году литературном музее при Всероссийском союзе писателей экспонировалась веревка, на которой он повесился. Культ так культ. После его смерти прошла маленькая эпидемия, вызванная гибельным соблазном, о чем писал Маяковский в стихотворении «На смерть поэта». «Над собою чуть не взвод расправу учинил». Соблазн этот мне никогда не был внятен, при всей преданной юной любви к Есенину, с годами перешедшей в спокойное восхищение. Естественно, для юноши мысли о самоубийстве клубились, но по-настоящему не посещали. Так, легкие романтические мечты. Позже я понял, почему. На самой последней грани остановит мысль. Сейчас погорячишься, потом пожалеешь.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Андрей Загданский и голос Петра Валя. Режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».